Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Родина для меня – это дом моей бабушки, в котором прошло мое детство. Дом с огородиком, с вишневым садом. Ну, конечно, вишневый сад – это громко сказано. Ну, там было несколько вишневых деревьев, виноградник небольшой.
В разделе «Мои любимые пластинки» актриса театра и кино Татьяна Колганова.
Я ни дня не ходила в детский сад, поэтому я не знаю, что такое советский детский сад. Я знаю, что такое ложиться в то время, когда мне хочется. Я знаю, что такое вставать тогда, когда я проснулась. Я знаю, что такое разбудить бабушку, которая уже вздремнула вечером. Говорить, бабушка, что-то мне хочется блинчиков. И бабушка подскакивала и делала. То есть баловали несказанно.
Мои любимые пластинки с Татьяной Колгановой минут через 40. Начнем же с другой традиционные рубрики. Радио «Антология современной русской поэзии». Лирика петербургской поэтессы Татьяны Вольской. Она автор многочисленных публикаций в журналах, поэтических сборников «Стрела», «Тень», «Цикада». Ее стихи переведены на десяток европейских языков. Татьяна Вольская. «Стихи к Украине».
Ледяной, как шампанское, воздух веселит и щекочет в носу пузырьками созвездий на острых угловатых деревьях в лесу. Что нас ждет в наступающем мраке, когда вдруг улетучится хмель? Поезд катится, лают собаки, не колышется черная ель. Мы еще поскучаем в сторонке, повздыхаем, скрывая зевок. С Украины летят похоронки, тихо-тихо, как первый снежок. Зарывают без славы, без чести, как собак без венков и знамен. Даже матери и невесте зарыдать не дают. Напоен трупным запахом сладкой нирваной спящий берег и луг, и холмы. И не надо кивать на тирана, потому что тиран — это мы. Молчаливые, тихие люди, тихо к сердцу прижавшие Крым. Мы не слышим раскатов орудий, нас навеки согрел и укрыл тихий свет голубого экрана. Ну-ка, сон золотой нам навей, нам труднее подняться с дивана, чем на смерть отдавать сыновей. Тихо спим, засветить не готовы кулаком в этот глаз голубой. Только черные ели, как вдовы, окружают нас плотной толпой. Спит и брат, убивающий брата, только ветер пускается в пляс. Только ярое око заката разгорается, глядя на нас. Слова-то во рту, Мариуполь, Луганск, ветерок, сахарок. Не тают, взлетают под купол лазурный, и в горле комок. Играли словами, украли полцарства, хлебнувши с утра для храбрости. Слышишь, Украина, мне стыдно, ты слышишь, сестра? Играли словами, случайно убили под крики «Ура!» Им нравится это, Украина, мне страшно, ты слышишь, сестра? Как будто в чужую квартиру забрался домушник, боюсь, что он окровавит полмира, войдя незаметно во вкус, котя, как арбузы и дыни, ворованные города. Мне стыдно, Украина, мне стыдно, да толку-то что от стыда? С утра до вечера глотаем жир, засевший в печени осклизлой лжи, чтоб брат на брата шел, кровав угрюм, от львовской ратуши до самых Сум, чтоб ошарашенно гробы таскал солдата ряженый хохол-москаль, тасуют картами нас шулера, живыми, мертвыми сдавать пора. Сияют потное, как на перу, о, дайте рвотное, или умру. Он хочет не Украину, он хочет нас. Понурые спины десантников, гроб, КамАЗ. С гуманитаркой, учения, бред команд. Он хочет, чтоб мы лизали до самых гланд. Она утонула, они заблудились. Кость за костью в отверстые глотки, куда Норд-Ост легко провалился и где не застрял Беслан. А после что хочешь схавают, и Билан споет погромче, чтобы не слышать вой на свежих могилах ни целочки, ни впервой. А, впрочем, могил не будет, а будет сон пропавших без вести, тающих, будто сон, крича без звука, чужой землей давясь. Он хочет, чтобы мы знали, мы просто грязь, мы просто пыль дорожная, никогда не плюнем ему в лицо, и слюна не та. Он хочет, чтобы мы поверили, что и мы такая же нежить, такие же сгустки тьмы, как скользкая вертикаль приближенных морд, как он, не имущий сраму, поскольку мертв. Вот и конец нежданному бабьему лету. Рука гладит землю Адамову голову, облака запеклись, как на противне, в обмороке трава. Киев, ты моя родина, так же, как и Москва. Чем беззаботней оттепель, тем тяжелей назад, в холод пещерный, кто теперь скажет, не виноват? Каиновы ли отпрыски там посреди стрельбы? В отпуске были, в отпуске, в лес пошли, по гробы. Скажем, опять не ведали, спали, были пьяны, или не сыты бедами, разве не мы войны жаждали? Ох, похмельная, долго еще башка будет вертеться мельницей, и расплата тяжка, все, что вчера украдено, завтра назад нести. Киев, ты моя родина, если можешь, прости.
Петербургская поэтесса Татьяна Вольская в радиоантологии современной русской поэзии «Стихи к Украине». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Передача из цикла «Арт-допрос». По радио ее можно послушать, а на сайте «Свободы» посмотреть. Это аудио- и видеопроект харьковского историка культуры, кинорежиссера Лидии Стародубцевой. Проект этот игровой. В роли судьи выступает Лидия Стародубцева. Ее сегодняшний собеседник, так сказать, подсудимый, харьковский, в прошлом бакинский художник Анар Алиев.
Искусство – это преступление, художник – это преступник. Посмотрим, посмотрим. Тема сегодняшнего судебного разбирательства – живопись. Проведем арт-допрос подозреваемого. Ваше имя и фамилия?
Анар Алиев.
Вы получили художественное образование в Баку?
Так.
Объясните, пожалуйста, суду, по какой причине вы, приехав в Украину, отказались подмешивать черную краску в свою цветовую палитру, как вам советовали здешние учителя?
Мой характер, мой принцип с самого детства – отказываться от всего, что мне говорят взрослые, был непослушным ребенком. Цвет в моей жизни многое значит. То, что мне говорили, мешать цвета, брать из тюбика чистый цвет и мешать с черной краской – это было, можно сказать, преступлением. Чистый цвет, он прячется в тюбике, он закрытый, его никто не видит. Но когда он выходит на свет, его выплескивают на холст, начинается игра. Но чистый цвет – это же радость, это цвет от людей как-то спрятан. То ли в банках, то ли в тюбиках продают, люди не видят цвета. Я бы, например, тюбики сделал бы прозрачного цвета, чтобы люди видели этот цвет. Когда выжимаешь из тюбика цвет, ощущение, как будто бы цвет выходит с какой-то, можно сказать, тюрьмы, где он там сидел долго, света не видел. И вдруг он выходит. И своим цветом он показывает, что вот я, какой я красивый. Покажите это людям. Вот это я и показываю. Даже если мы сделаем такой анализ, небольшой такой эксперимент, да, допустим, пятно чистого цвета и того же цвета, смешанного с какой-то краской, и дадим возможность ребенку подойти к одному из этих цветов. Куда ребенок пойдет? Естественно, к чистому цвету пойдет. Это природа.
Результаты вашей методы налицо. Взгляните-ка, вы пишете откровенными, чистыми, локальными цветами. Наверное, вам знакома строчка из стихотворения Киплинга «Запад есть Запад, Восток есть Восток». Вы нарушаете границу Восток-Запад. Вы изменяете тем живописным традициям, которые получили в Азербайджане, но, приехав в Украину, вы продолжаете писать так, как если бы вы жили в Азербайджане. Вы свой среди чужих, чужой среди своих. Ваше алиби.
Восток – дело тонкое. То, что мне навязывали в институте, обучение в изо-студии, в училище, да, где-то надо было придерживаться какой-то академической живописи, рисунку. Но, тем не менее, есть внутреннее чувство каждого художника, как он будет в дальнейшем, получив какое-то образование начальное, грамоту живописи, грамоту рисунка, он на этой базе строит свое творчество.
Подозреваемый, очень хорошо, что вы упомянули слово «институт». Сейчас ваш институт переименован в академию. И уточните, пожалуйста, для нашего судебного расследования, по какой причине вы были отчислены из Академии дизайна и искусств?
Есть такое выражение «за непослушание». Придерживаться традициям института, придерживаться традициям старых учителей, которые привыкли, грубо говоря, как их научили писать, так до конца жизни пишут. Я художник-экспериментатор. Учился я в худпроме, как обычная постановка, натюрморта. Я, как обычно, писал по-своему. Подходит преподаватель, начинает поправлять мне картину. Он уходит, я беру, замазываю то, что он там сделал. Когда он вернулся, он очень удивился, что я замазал его этот участок, где он мне показывал, как надо. Начался между нами спор, и я ему сказал, что я же не могу так писать, как вы пишете. Я пишу, в принципе, по-своему. И вы, как преподаватель, должны понять студента, не то, что понять, а даже подсказать, направить его в правильное русло. А вы с меня требуете, чтобы я писал, как вы. Такого быть просто не может. Он обиделся, взял мои кисти, бросил на пол. И при всей группе сказал, чтобы я их подобрал. Естественно, я сказал, что я подбирать не буду. Я говорю, вы бросили нам, вы их поднимете. Тогда он стал меня выгонять с аудитории. Я говорю, я с аудитории не выйду. Он говорит, тогда я выйду. Я говорю, пожалуйста.
И правильно сделали, что вас отчислили из этой академии.
Я рад и счастлив, что так все получилось. У меня работ мало. Перед каждой картиной я спонтанно ничего не пишу. Я думаю 2 месяца, 3 месяца, потом выходит только какая-то картина. Я должен залезть вглубь тех предметов, того образа, который я буду писать, пока я его досконально не изучу, я к картине не приступаю.
Подозреваемый, по какой причине члены Союза художников Украины, этой маститой фундаментальной организации, вдруг начали спорить, когда вопрос был поставлен о вашем приеме в эту организацию?
Тут немножко не так. Дело в том, что при Союзе художников Украины существует молодежное объединение. И когда я подавал документы, там, естественно, не только документы, картины представляешь, я выделялся среди всех своими работами. На то время людям было это непонятно. Это был 88-й год. Люди привыкли к каким-то стандартным решениям, даже в живописи. Не то, что я не говорю уже о других вопросах. И когда увидели мои работы члены комиссии, немножко задумчиво как-то не поняли меня или что-то там, был такой вопрос, что меня не принимать. Потому что я выделялся среди всех своими работами.
Крайне неубедительно. Суд совершил осмотр места преступления. Мы побывали в вашей мастерской на мансардочке разрушенного дома. И что мы обнаружили? Начатый холст на мольберте. Картина пронизана гармонией. Напомню вам, вокруг война, паника, хаос, раненые. Вы пишете радостные, пронизанные светом полотна. Суд обвиняет вас в асоциальном поведении и эстетстве. Вам есть что сказать в свое оправдание?
Людям достаточно того, что говорят по радио, по телевидению, в печати. Война, кровь, пленные. Люди остались без домов, без работы. Хотелось бы в эту среду внести какое-то яркое пятно, чтобы люди немножко хотя бы забыли об этом.
Объясните суду, по какой причине в последнее время тема войны и социальных катаклизмов не стала предметом вашей живописи?
Я думаю, пройдет время, я что-то напишу подобное.
Суду стало известно, что вы принимали участие в политическом конфликте в Харькове весной 2014 года. Как получилось, что вы, родившийся не в Украине, стали украинским патриотом? Подробнее об этом преступлении.
Разве это преступление? В Украину пришла беда. Что такое Украина для меня лично? Для меня лично Украина – это вторая моя родина. Я никогда не позволю, чтобы враг пришел на эту землю. Мой долг прийти и защищать это, свою землю, город Харьков. Я сюда приехал в 83-м году. Украина мне дала многое. Здесь я познакомился с художниками, с интересными людьми. Здесь я женился, здесь у меня дочка родила. И я буду защищать эту землю. Когда случилась эта беда, я пошел на Майдан. Месяц мы там дежурили. Я был в десятке, не в сотне, а в десятке самообороны. Был такой накал между, между своими и чужими. И вот этот последний день, когда был штурм администрации, мы там были. Началась большая драка. Взрывались гранаты, стреляли, со шланга поливали водой. Это было страшно. Булыжники летели. Все были в крови. Но никто оттуда не уходил. Нас было мало. Все-таки нас окружили. Сделали коридор. Всех, ну так можно сказать, арестованных или пленных проводили через этот коридор и добивали дубинками. Мало того, что они были все в крови, их еще добивали. Милиция, конечно, разошлась, убежала где-то со стороны. Они там смотрели это все.
Что вы, художник, делали в этом месте?
Это мой долг. Это мой долг защитить Харьков. Я за свободу, я за независимость. И хотел бы, чтобы везде это было. Хоть на Украине, хоть в Азербайджане, в любой стране. Да.
Как любой преступник, вы оставляете множество следов. Эти следы – это ваши холсты. Суд детально ознакомился со следами преступления, и в нашем деле немало улик, вещественных доказательств. Взгляните-ка. Грусть Модильяне. Эта работа написана памяти Модильяне?
Да.
Расскажите детально, как вы писали эту работу?
Начнем с того, что Модильяне – мой любимый художник. В городе Харькове был магазинчик такой, если вы помните, назывался «Планета». Продавали там книги по искусству. И когда появился альбом о Модильяне, я решил ее приобрести. Но у меня в кармане было всего 15 рублей. Я ее не купил. Мне еще жить надо полмесяца на эти деньги. Но я всю ночь не спал, я мучился. И рано утром я встал, побежал к магазину, к открытию магазина. И все-таки я его купил, но остался без денег. Так как я ему отдаю очень большую дань, то, что он сделал в искусстве, мировом даже искусстве, я решил написать картину, посвященную ему.
Бедный художник.
И эту картину я ему посвящаю.
Она Вы хотите грусть. Разжалобить суд? Анар, подозреваемый, это не просто стилизация, это не просто игра цитат, это не просто плагиат. Это хуже. Вы обвиняетесь в магии реинкарнации. Вы обладаете магией перевоплощения в других художников.
Магия может быть в любой картине. Если художник поставил цель не повторить картину художника, любимого художника, а немножко прикоснуться к его там технике, к его образам. Я считаю, здесь ничего такого нет.
Кстати, о магии. В вашем творчестве заметно влияние египетской магии. Суду кое-что известно о заклятии фараона, египетской книге мертвых. Вы связаны с древнеегипетским оккультизмом?
Нет. У меня просто есть чувство, что в древние времена, я живу в Египте, видел это все. У меня есть чувство, что я находился там, даже при строительстве пирамид, при росписи стен. И эта школа, она ближе мне. Поэтому я обратился к этой теме и сделал две картины.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу из цикла «Арт-допрос». В роли судьи – харьковский историк культуры Лидия Стародубцева. В роли подсудимого – художник Анар Алиев.
Взгляните-ка на эти вещественные доказательства. Вы изображаете небы вокруг живых людей. Это, насколько я понимаю, ваш автопортрет. Это портрет футболиста. Это портрет вашей музы Елены. По какой причине вы обожествляете живых людей?
Это не обожествление. Люди, которые близки мне, очень близки, они – это символ святости. Почему бы их не применять живым людям? Почему мы все привыкли, то, что росписи в церквях, святые с нимбами, они среди нас, рядышком. Жена моя, откровенно скажу, моя любимая жена – это святой человек для меня. Почему ее не обожествить?
Кощунственно. В нашем обвинительном акте есть серия работ, в которых вы оказываетесь пророком. Вот работа, написана накануне помаранчевой революции. «Черный бык на помаранчевом фоне». Написали картину, грянула революция 2004 года. Вот работа, написанная накануне революции 2013-2014. Написали работу, грянули революция и война. Картина на крымскую тематику, дата 2013 год. Написали картину, грянула аннексия Крыма. Что вы скажете в свое оправдание?
Я бы не связывал бы искусство с этими событиями. Может быть, совпадение, я не знаю.
Никакое не совпадение. Вы вмешиваетесь в ход истории. Вы создаете образы, которые материализуются в социальных катаклизмах. Вы конструируете будущее. Это магия.
Я об этом не думал. Я просто писал.
Вы несете ответственность за то, что вы меняете нашу историю.
Я так не думаю.
Перейдем к следующему пункту нашего обвинения. Как известно, натюрморт – это мертвая природа. Посмотрите на эти репродукции. Здесь же свечи плачут. Посмотрите на эти кувшины. Они поют. Посмотрите на эти груши. Они смеются. Посмотрите на это яблоко. Оно же плачет. Подозреваемые, вы обвиняетесь в том, что вы занимаетесь воскрешением мертвой природы. И это снова магия.
Я не сказал бы, что она мертвая. В любом предмете можно найти какую-то живность, если с ней нормально общаться. И вообще натюрморт в моем творчестве занимает особое место. В каждом предмете я вижу что-то живое. Все эти натюрморты написаны не просто так. Это все реально. Поэтому, если считаю, что натюрморт – это неодушевленные предметы, я бы так не сказал.
Реально? И вы еще смеете говорить что-то о реальности? Вы, который ничего не пишет с натуры? Вы, которые отказались от пленэрной живописи? Почему вы не пишете реальную природу? Почему вы отказываетесь от древнего принципа мимесиса?
Я пишу реальную живопись.
Подражание природе.
Я не подражаю природе. Зачем подражать природе? Для меня природа – это материал для работы. Я ее перерабатываю в своей голове. Я ее так вижу, я ее пишу. В природе чистые цвета.
В ваших работах очень мало людей, но зато очень много животных. Посмотрите на этих барашков. Посмотрите на эту странную собаку. Или вот на эту собаку. Суд подозревает вас в мизантропии. Вы не любите людей.
Я люблю людей, смотря кого и за что. То, что касается животных, у меня все детство было связано с животными. Я за ними наблюдаю с самого детства и до сих пор. У них есть то, что нет в людях. У них все естественно. Взгляд, пластика, отношения. В человеке такого нет. Поэтому они меня привлекают. Я их пишу и буду писать.
У вас есть любимые животные?
Есть.
Это вот эти вот странные собаки?
Это уже моя фантазия.
Может, вы что-то расскажете нам о Боре?
Боре? Боре – это был такой барашек, который остался в моей памяти на всю жизнь, над которым я иногда издевался и любил, и издевался. Ну, за издевательство он меня когда-то наказал.
Поэтому он стал любимым сюжетом ваших работ. И правильно сделал, что он вас наказал. Когда-то вы заявили, что хотели бы жить один в горах.
Да, есть такое.
А поточнее?
Что такое горы? С детства я все время бродил по горам. Там есть воздух чистый, там есть сила, там есть все, что нужно художнику. Ощутить природу, увидеть мир в других красках. Когда спускаешься с гор, попадаешь в город, какой-то населенный пункт, все меняется, конечно. Совершенно другая среда. И хотелось бы жить наедине с природой, где все чисто, все красиво.
Суду все понятно. Вы, подозреваемый, сказали, что пишете мало, и это действительно так. Вы мало пишете и почему-то не поступаете так, как другие художники, которые изобретают один прием, а потом его всю жизнь эксплуатируют. Вы не просто мало пишете, вы даже уничтожаете те работы, которые кажутся вам неудачными. Вы никогда не повторяетесь. И суд обвиняет вас в перфекционизме, стремлении к совершенству, самонадеянном стремлении. У вас есть алиби?
Я думаю, что каждый художник должен меняться хотя бы каждые 5-10 лет. Многие художники не думают. Вот как их научили писать, до конца жизни они пишут одно и то же. Это неинтересно. Я меняюсь между выставками. Если я делаю выставку, у меня после выставки проходит лет 5, бывает и 10. Почему этот период такой застоя, творческого застоя называется? Значит, я думаю, я хочу что-то новое предложить людям. Поэтому
вы не убедили суд. Перейдем к самому важному обвинению. Живопись к концу 20 века умерла. Классическая живопись, уступив место contemporary art, всем этим перформансам, инсталляциям, объектам. Вы, художник-маг, обвиняетесь в том, что вы воскрешаете живопись. И не просто живопись, а живопись чистого цвета, абсолютных локальных цветов. Вы маг, воскрешающий мертвое. Вам есть что сказать в свое оправдание?
Живопись не умерла, она была, есть и будет. Если следить за развитием изобразительного искусства, всегда появлялись какие-то направления в живописи, в искусстве. Но живопись традиционная, в принципе, всегда оставалась. Она до сих пор и есть. Просто меняются формы, цвет.
Это магия чистого цвета.
Чистого цвета.
Ну что ж, наш арт-допрос окончен. Суд рассмотрел состав вашего преступления и осудил вас по статье «Магия чистого цвета» к 5 годам абсолютной свободы творчества.
У меня к вам претензии есть. Это мало. Я хотел бы пожизненно.
В горах?
В горах.
В одиночестве?
В одиночестве.
В пантеистическом слиянии с космосом?
Совершенно верно.
В магии абсолютного цвета?
Совершенно верно.
Ну что ж, вы получили то, что вы заслужили. Да, искусство – это преступление. Художник – это преступник. Суд рассмотрел дело художника Анара Алиева и приговорил его к 5 годам абсолютной свободы творчества. Конечно, по желанию подсудимого этот срок можно продлить. И никаких амнистий, потому что приговор нашего суда – это приговор к свободе.
Вы слушали передачу из цикла «Арт-допрос». Автор аудио- и видеопроекта – историк культуры Лидия Стародубцева. В этом выпуске ее собеседником был художник Анар Алиев. Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В рубрике «Наши современники» монологи Влада, самарского гея по вызову.
Я всегда знал, что у меня были эти наклонности, что меня тянуло к мужчинам, к мальчикам, к моим друзьям. Долгое время я пытался это как-то подавить в себе, пытался бороться. Все было зря. Вот однажды вот шел я по улице, просто абсолютно прогуливался со своими друзьями, и один парень бросил на меня взгляд, очень такой жаждущий, интересующийся. Я подошел и познакомился, его звали в принципе, имена не столь важны. Мы пообщались с ним, сходили пару раз в кино, походили по кафе. Чудный был человек. И потом он начал ко мне приставать. Не скажу, что мне это не понравилось, я был просто в восторге от этого, потому что это был очень красивый парень, очень заманчивый. Ну и я переспал с ним. Это было просто потрясающе. Никогда в жизни такого для меня не происходило. Это как первый раз окунуться. Ты понимаешь, что это что-то новое, это нестандартное для тебя, но тебе это нравится. И тогда я понял, что скрывать это бессмысленно, и это просто надо продолжать. Потом у меня был первый, второй, третий партнер. Кто-то был хуже, кто-то был лучше. С некоторыми я продолжал общаться, а некоторых имена забывал на следующий день. Настолько они были безлики для меня. Для некоторых я был полный ноль. Некоторые меня чему-то учили. Кто-то соревновался со мной, пытался доказать, что он лучше. И вот однажды, это был мужчина намного старше меня, ему было около 40 лет. Он привел меня к себе в квартиру, у нас был секс. И на утро, когда он уже ушел, пришла его домработница, чтобы выгнать меня. Он оставил мне конверт, там было $150. И тогда я понял то, что это было двойное удовольствие. Я получил не просто удовольствие физическое и эмоциональное, но еще и материальное. Конечно, поначалу мне было неприятно. Я воспринимал себя как шлюху, собственно, тогда и стал. Но потом я понял, что если мне хорошо, если моему партнеру хорошо, и он готов на это потратить деньги, то я, в принципе, полностью на это согласен. И он на это согласен. И тогда я понял, что я могу брать за это деньги. И довольно-таки неплохие деньги. И когда я получил эти деньги, первое, на что я их потратил, это сходил в клуб. На следующий день они кончились, и я понял, что мне нужно еще. И моя тогдашняя работа не приносила мне той прибыли, которой, наверное, я все-таки заслуживал за то, что я делаю. Это удовольствие, которое я получал во время секса, оно удваивалось, просто утраивалось. Аппетит приходит во время еды. И первый раз мне было немножечко стыдно. Второй раз было уже приятно. И некая горечь осталась. Послевкусие стыда. И дальше я понимал, что я могу брать больше и отдавать при этом значительно меньше. И сейчас те $150, которые я получил в свой первый раз, для меня это мелочь копейки. Я больше никогда ему не звонил, абсолютно никогда. Я даже сейчас не вспомню, как его зовут. Но именно этот человек, наверное, он помог мне найти себя. Себя в этом мире, себя в своей профессии. То, в чем я действительно хорош, и то, что даст мне будущее, то, что даст мне прокормить себя и, возможно, даже своего партнера в будущем. Хотя я не знаю, как все получится. Но сейчас, в данный момент, меня абсолютно все устраивает. И тот опыт, который я получил, он для меня незаменим. Возможно, он и негативный для кого-то. Для меня он есть. Но учитывая, что я этим занимаюсь уже около пары лет, где-то, может быть, 350... Может быть, даже чуть поменьше, на 20 или 30. Я потому что никогда не веду подсчет. Это просто надо взять мою телефонную книжку и пролистать ее. Да, где-то 350, наверное, все-таки. 350 партнеров. 350 человек, с которыми я успел заняться сексом. Некоторые меня спрашивают, не стыдно ли тебе от того, чем ты занимаешься? Мои друзья, они говорят, что это аморально. Но если мужчина 40 лет хочет почувствовать молодое тело, хочет меня и готов за это нести некую моральную поддержку, то я ставлю себя как частные врачи. Они также лечат людей, но только за деньги. Я как помощник людям в их сексуальных ситуациях, когда они хотят секса, но его нету. Тогда появляюсь я. Не все девушки или все парни идут на это только ради собственной самооценки, для повышения собственного самомнения. Некоторые идут действительно потому, что нету денег. И этих людей мне по-настоящему жалко. Но я получаю удовольствие от своей профессии. Были пары людей, которые мне были по-настоящему дороги. Они сейчас есть, я с ними дружу. Но я понимаю, что влюбляться нельзя. Потому что если ты влюбляешься, то ты фактически рушишь весь свой бизнес на корню. Я никогда не стараюсь влюбиться. Если я и буду влюбляться в кого-либо, то это точно будет человек не моим клиентом. Он не заплатит за секс со мной. Я просто этого не позволю. Скорее даже я заплачу. Спорт — это когда у тебя есть за что-то награда. Когда твои достижения кем-то хотят быть побеждены, чтобы ты кого-то нагнул. А я никого не нагибаю. Нет, я нагибаю. Но нагибаю только тех, кто этого хочет. Для меня профессия — это секс. Но и секс — это также удовольствие. Поэтому это просто хобби. Модно ли это сейчас? Я скажу, что да, это модно. Модно быть геем. Модно казаться тем, что ты весь такой на гламуре. И для тебя не стыдно поцеловаться с парнем. Но геи были всегда. Просто сейчас наш мир настолько толерантен, что все это уже выходит за рамки андеграунда. Все это становится общедоступным и общеизвестным. Куча гей-клубов. Даже в провинциях. Провинциалам это начинает казаться, что это здорово, что это круто, что гей-клубы такие все стильные, там играет такая клевая музыка, там столько интересных личностей тусят, что если я туда приду и сделаю парочку правильных действий, то я смогу присоединиться к этой элите. Ведь геи, они любят одеваться красиво, они любят выглядеть красиво, они любят носить дорогие вещи, по-большому тратить деньги. Для современного русского человека, если ты много тратишь, если ты красиво выглядишь, значит ты элита. Но есть много и бедных геев. Есть люди, которые просто ищут любовь. Я пришел во все это, потому что мне это нравится. Потому что я действительно осознаю, что я делаю, для кого я это делаю. А делаю это в первую очередь для себя. И какие плоды мне это приносит. То, что это мода. Известно то, что есть гомосексуализм врожденный и есть гомосексуализм приобретенный. Пожалуй, больше половины сегодняшних молодых мальчиков это приобретенный гомосексуализм. Бурлила в Москве в начале 2007 года мода на эмо. А эмо пропагандирует бисексуализм. И многие худые мальчики с челочками ходили с друг другом за ручку и нежно обнимались. Они считали, что это круто. Этим они выделялись. Кто-то действительно занимается этим как спортом. Чем больше у меня было парней, тем я круче. Это я не одобряю. Все мужчины, блядь, ему всегда хочется другого, ему всегда хочется разнообразия. Пока человек не влюбится. Когда человек влюбляется, в его жизни обычно меняется все. Но некоторые люди не могут различить влюбленность и любовь. Любовь — это отдавать, влюбленность — это брать. Поэтому я считаю, что все мужчины, блядь, мне ли об этом не знать. Но есть действительно интеллектуальные люди. Есть люди, которые хотят просто поговорить. У меня был такой клиент, который позвал меня, чтобы просто поговорить. Он заплатил мне, заплатил хорошо. Но ни секса, ничего не было. Мы просто сидели, пили вино, общались. И он не хотел секса. У него гражданский муж. Они жили, и вот он просто позвал для общения, как вот молодого парня, о котором ходило много слухов. Говорили, что да, вот он не просто еще хорошо трахается, но он еще вроде даже не глупый. Мы с ним поговорили, пообщались, и я ушел. Конечно, секс был бы с ним довольно-таки приятен, я считаю. Но это общение, оно незаменимо. Я отрицаю любые игры с экскрементами. Для меня это просто непостижимо. Это больные люди. Я отрицаю содомаза, потому что я не люблю боль. Для меня секс — это удовольствие, секс — это приятно. Также отрицаю секс с девушками. Если есть девушка, я отказываюсь. Потому что, извините, меня просто не станет. Вот эти три правила. Никакого содомаза, никаких девушек и никаких экскрементов. Остальное сколько угодно и в любых количествах. Но если бы я залетел, а именно сами болезни, безусловно, шанс велик. И он огромный, он гигантский, шанс заболеть. Поэтому, да, пожалуй, я боюсь этого. Я верю, что это также настигнет меня. Но я всячески стараюсь этого избежать. Защита всегда при мне. Презерватив на члене клиента — это одно из моих правил. Нету его, нету секса. Ну или как минимум справка о том, что он ничем не болен. Если это присутствует, пожалуйста, можно и без защиты. А если этого нету, тогда, дружище, тебе придется надевать резину. Я не болен ничем. Я постоянно прохожу экспертизу на наличие каких-либо болезней. Я постоянно делаю все прививки, принимаю лекарства, чтобы ничем не заболеть. Я слежу за собой. Но шанс заболеть всегда есть. И это та ноша, которую несет на себе каждый паренек жиголо. Большой, огромный шанс умереть от СПИДа. Я не 10 рублей, чтобы кому-то нравиться. Я такой, какой я есть. Если вам это не нравится, то вам нужен кто-то другой. Я гей до мозга костей. Это однозначно. Я никогда не смогу изменить себя, изменить свою природу. Я не буду вечно молодым, и я прекрасно знаю, что все, кто меня хочет, за деньги или нет, они хотят меня только потому, что я красив и молод. Когда мне стукнет 40, когда мне стукнет 50, конечно, захочется остепениться, все это надоест, все уже перепробовать, захочется найти любовь. Я прекрасно знаю, что все это сойдет на нет. Я честно не знаю, чем я буду заниматься дальше, но со временем это для меня также придет. Я осознаю, что я хочу чего-то другого, я хочу любви, а пока я хочу именно секса и денег. Рок-н-ролл, как говорится, другого просто не дано. У меня не будет детей. Это родители поставили мне еще 16. Тогда я сдавал тест на гормоны, и у меня был чертовски низкий уровень тестостерона. И тогда мне поставили синдром Кальмана. Такая болезнь, при которой очень низок уровень мужских гормонов в организме. Я провел усиленную гормонотерапию. Кое-что изменилось, но осталось лишь одно. При синдроме Кальмана сопутствующий диагноз идет бесплодие. И поэтому стакан воды мне принесет только моя любовь. Да, дети милые, потомство, все дела. В конце концов, могу усыновить ребенка. И он также принесет мне воды. А страх старости, он присутствует всегда. Боязнь потерять свою красоту, боязнь потерять свою силу, мощь клиентов. Все это всегда есть. Я не курю, я очень мало пью. Я занимаюсь спортом, я держу себя в форме. У меня нет пока никаких серьезных проблем со здоровьем. И хорошую внешность спокойно можно продержать до 50 лет. Все своими силами буду добиваться, стараться выглядеть как можно свежее, как можно моложе. Это попытка избежать этого страха, попытка его подавить за счет повышения собственной самооценки, осознания того, что я до сих пор красив, что я, как сказал Тарас Бульба, есть еще порох в пороховницах. Да, страх присутствует, но надо с ним бороться, как и с любым другим страхом. Геи были всегда. Геи были в Древнем Египте. К сожалению, сейчас не вспомню имя этих двух молодых парней, но они считают самой первой гей-парой в истории вообще зарегистрированной. Они были в 60-х годах, это все преследовалось по закону. Многие великие люди гомосексуалы. Тот же Оскар Уайльд, один из самых известных гомосексуалов в истории. Он был наказан за свою любовь к другому парню. Все это станет нормой. Фрейд сказал, что все мы рождаемся бисексуальными, просто каждый выбирает свой путь. Под давлением общественности или из-за собственных взглядов на жизнь. Так что каждый выбирает сам. Я еще пока слишком молод, чтобы останавливаться, и я слишком хорошо живу для того, чтобы останавливаться. Я не испытываю отвращения к собственной профессии. Мне не снятся кошмары по поводу того, что кто-то остался недовольный. Все всегда оставались довольны, я оставался доволен. Я получаю удовольствие от своей профессии. Почему может сниться что-то плохое, если профессия получает удовольствие? Никаких стрессов. А что значит счастье вообще? Я материально обеспечен, у меня есть хорошие друзья. Не все, конечно, знают о том, чем я занимаюсь, но на то она и личная жизнь. Жизнь, чтобы не все они знали. Я получаю удовольствие от своей профессии. У меня все хорошо. Я, в принципе, смогу себе обеспечить будущее. Если счастье в любви, то, возможно, оно когда-нибудь придет ко мне, и да, пока я несчастлив. Но лично для себя я могу сказать, что да, я счастливый человек. Да, меня избивали за мои взгляды, но я дрался, я отстаивал. Я говорил, что вы хуже меня, потому что вы ненавидите меня за то, кем я являюсь. А я отношусь к вам нормально. Несмотря на то, кем являетесь вы. Я вас не люблю, я признаю ваше существование, но я не лезу к вам и не пытаюсь изменить вас. Поэтому да, я счастлив. Более чем.
Вы слушали монолог Влада, самарского гея по вызову. Рубрика «Наши современные». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» петербургская актриса театра и кино Татьяна Колганова.
Бельце – город, в котором я родилась. Город в Молдавии. Хоть кровей намешано у меня довольно-таки много, но молдавской крови нет, к сожалению. Может быть, я бы лучше пела. Родина для меня – это дом моей бабушки, в котором прошло мое детство. Дом с огородиком, с вишневым садом. Ну, конечно, вишневый сад – это громко сказано. Ну, там было несколько вишневых деревьев, виноградник небольшой. Бабушка была наполовину мордовка. Наверное, правильно говорить мордвинка. Наполовину русская, наполовину мордовка. Я ни дня не ходила в детский сад. Поэтому я не знаю, что такое советский детский сад. Я знаю, что такое ложиться в то время, когда мне хочется. Я знаю, что такое вставать тогда, когда я проснулась. Я знаю, что такое разбудить бабушку, которая уже вздремнула вечером. Говорить, бабушка, что-то мне хочется блинчиков. И бабушка подскакивала и делала. То есть баловали несказанно. У нас был такой многонациональный двор. И вот с другой стороны жила чудесная еврейская семья, потрясающе красивые люди. Такие тетя Буня и дядя Изя были великолепной красоты дочери, тетя Яла. и тетя Бася. И это потрясающая вкусная еда, немыслимая, эти торты удивительные. Только они так умели делать. Гефильте фиш. Вот мы все вместе дружили, дядя Изя показывал нам какие-то удивительные игры. Была молдавская семья. Молдавские семьи менялись все время, потому что это был такой дом, куда какие-то фельдшеры молдавские селились. Но вообще-то это всегда были молдавские именно семьи. Какие-то молдавские слова я выучила тогда. Потом в какой-то момент там появились цыгане. И мы с бабушкой пошли, я помню, в продуктовый магазин, в четверку это называлось. Пойдем в четверочку. Магазин номер 4. Бабушка, она такая очень худенькая, сухонькая старушка. В руке у нее авоська. И вдруг у четверочки мы видим, там рядом просто был еще такой небольшой магазин, пиво, соки. Там разливали. И вот, видимо, пьяный ли был этот мужчина или не пьяный. Но, в общем, вот как раз между этим магазином и четверочкой мы увидели, как мужчина избивает женщину. Очень сильно. Она уже упала, и он ее бил ногами. Причем было очень много людей вокруг, и были мужчины. И вдруг моя бабушка, вот эта маленькая худенькая старушка, сказала мне: «Стой здесь!» Я, естественно, орала вслед: «Бабушка, не надо, бабушка, не надо!» Заливая слезами, понимала, что все, у меня больше нет бабушки. Она ринулась с авоськой на этого мужика и стала сзади бить его с криком: «Не смей бить женщину! Не смей бить женщину!» Он обернулся зверь, естественно. В раж он вошел, естественно. И когда он увидел вот эту старушонку, он очень удивился. И вот это вот удивление, оно спасло мою бабушку. Он удивился сильно. Дальше он произнес, ну, тираду на непонятном тогда мне языке, плюнул лежащую женщину и ушел. Бабушка наклонилась над ней, достала платочек свой носовой, чтобы как-то кровь ей смыть, как-то: «Давайте, женщина, я вам помогу». Ой, о! Так эта цыганка, тьфу, плюнула туда же, буквально, куда и мужик, схватила меня за руку и пошла. Получилось так, что за одну минуту, ну, все же довольно быстро происходило. Сначала я испытала жуткий страх за бабушку. Потом, когда бабушка победила этого мужика, я испытала страшную гордость, потому что только моя бабушка, не вот эти вот все большие дядьки, они все побоялись его. И тут же я помню, я как-то не разделяла на тот момент людей по национальности. Я испытала жуткое чувство стыда тут же за мою бабушку. Это было ужасно. Бабушка сама того не ведая, то есть, наверное, я должна была извлечь из этого совершенно иной урок. Наверное, должна была понять, что цыгане — это не люди, и поэтому на них надо плевать, а спасать их совершенно не обязательно. То есть это была ошибка. И я же вот благодаря вот такому бабушкиному поступку поняла, что так никогда нельзя поступать ни с кем, ни с каким человеком. И неважно, там, цыган или кто угодно. Причем самое удивительное, что когда цыгане в итоге появились в нашем дворе, они страшно мою бабушку уважали. Причем бабушке тогда уже было под 80. Я понимаю, почему. Бабушка, в принципе, единственная со всего двора, могла ему дать денег в долг, не боясь. Вот от них я помню, ну не то чтобы даже от них, потому что я хотела, конечно же, еще выучить цыганский язык, и вообще, в принципе, я очень жалела в детстве, что я не цыганка. Мне очень это нравилось. Табор, вот эти наперстки, вот этот язык такой напевный. Я, к сожалению, помню только ну, два слова, одно выражение: «Джакурды, иди сюда». Я помню песню. Я ее слышала потом на молдавских свадьбах только, ну, каких-то цыганско-молдавских, и вот, собственно, во дворе.
А что ты, белая лошадка, а что ты, рыжая, бежишь, а я поеду в край далекий, цыганочку сосватаю, а я поеду в край далекий, цыганочку сосватаю. Я парамела, гоп, я чембурела, я парамела, гоп, самбиритурия, дай, гоп, я парамела, гоп, я чембурела, гоп, самбиритурия, дай, 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 гоп, я парамела, гоп, я чембурела, гоп, самбиритурия.
Бельцы — это счастливое детство, потом не менее счастливая юность была и так далее. Но, в общем, в какой-то момент в моей жизни я в итоге оказалась на радио «Свобода» в Праге. Я испытала одиночество, ностальгию, период взросления души. Когда прошла первая вот эта вот эйфория, боже мой, я в Праге, как здесь красиво, как прекрасно и хорошо. И мало того, тогда еще была очень большая разница между Россией, между тем, что творилось там. Мы жили впроголодь и так далее, тут Прага. И довольно приличная на тот момент для меня просто удивительная зарплата, вообще немыслимая. И такие какие-то новые продукты, в общем, масса открытий. Но, в принципе, когда прошла вот эта вот эйфория открытия, и начались такие уже трудовые пражские будни, началась, естественно, ностальгия. Я даже не могу назвать это депрессией. Это была какая-то тоска. Ну, в общем, если бы, конечно же, не мои прекрасные друзья здесь, в Праге, наверное, я бы померла. Я помню, как Андрюша Шароградский спас меня детективами. Он мне принес вот пачку огромную детективов, каких-то, ну, таких самых простых. И я начала их читать и, в общем, как-то пришла в себя, слава богу. Я помню последняя капля. Я еду в метро, у меня, как водится, тоска. Я держусь, я понимаю, что плакать нельзя, ну, потому что, ну, как-то неловко, некрасиво, люди кругом и так далее, надо держаться. И вот моя станция, я подхожу к дверям, все двери открываются, а моя нет. Это, ну, так не может быть, просто не может быть. Я обернулась, я посмотрела, да, там открылась, открылась здесь, а моя не открылась, у меня нет выхода. И просто слезы, они, естественно, потекли, тогда это было очень легко. Я еду дальше, и вдруг я услышала шорох. Это был шорох крыльев, тогда я этого не поняла, конечно же, сразу. Вот. А потом я ощутила поцелуй у себя на плече. Вот поцелуй какой-то. Вот я обернулась, я увидела стоящие люди, женщина стоит. Она смотрит куда-то, и на меня она не смотрит. Я явственно ощутила поцелуй. Я вдруг, ну, не знаю, поняла, осознала, почувствовала. Я поняла, что это был поцелуй ангела. Это правда, это такая мистическая история. Возможно, я себе ее сочинила. Но я ощутила поцелуй у себя на плече. И эта тоска, она куда-то улетела. Я помню, мне принес чудеснейший диск Руслан Гелисханов, песни Гершвина, исполняли всякие прекрасные музыканты. Вот одна из них, собственно, тоже стала моей такой мантрой. Ставила ее с утра, тогда еще курила, заваривала себе чашечку кофе, вот, и под нее я как-то так просыпалась, и было очень хорошо.
Summertime, and living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry.
Питер, конечно же, он вышел родом из детства, все равно он вышел из Бельц. Конечно же, разумнее всего было бы из Бельц поехать в Москву. Я хотела быть артисткой, я хотела поступать в театральный институт. В Москве их больше. Тут мне мама просто предложила, а не хочешь ли ты в Питер? В Ленинграде жила дочь маминой лучшей подруги, старше меня на 10 лет, моя одна из любимых подруг в итоге. И когда мама это сказала, я тут же вспомнила вот тот самый бабушкин дом, зима. И в детстве, конечно, все зимы были снежные. Я помню, жарко натопленная печь, а я при этом скучала по лету. И я надела на себя летнее платье, и я лежу на полу в этом летнем платье и рассматриваю удивительные картинки. Это была какая-то настольная игра, там, с каким-то названием «Ленинград, колыбель революции», «Знаю, люби его», ну, что-нибудь такое. Там были картинки, нужно было угадать, что это. Сзади на картинке было написано «Смольный», например. Меня завораживали картинки. Я, к сожалению, не знаю, кто художник. Это была пастель. Наверное, это был какой-то эффект 3D, то, что сейчас называется. Либо как-то был так нарисован вот этот самый настоящий, именно питерский, мокрый снег, или вот какой-то дождь моросящий. Вот он был весь на этих картинках. И хотя я абсолютно южный человек, вот мне безумно хотелось туда. В этом была какая-то такая завораживающая тайна, и мистика тоже удивительная. Они были похожи, знаете, на вот эти вот шары зимние, в которых вот так как переворачиваешь, там домик какой-нибудь, и снежок начинает падать. Вот что-то такое было в этих картинках. Поэтому, когда мама сказала «Ленинград», да, а можно? Это же был, ну, какой-то город на картинках. В него нельзя просто так взять, сесть и поехать. И оказалось, что можно. И я приехала его покорять в белых носочках, прекраснейших, туфельки с бантиком. Видимо, белые носочки были, ну, то есть он понимал, что я капитулирую. Вот с каждым своим шагом он меня принял, потому что многие мне говорили, что, и я видела, Петербург принимает далеко не всех. И я, вспоминая себя вот эту в белых носочках, ассоциируюсь сама у себя с Алисой в «Стране чудес». Для меня Питер — это вот такая страна, еще до конца абсолютно неразведанная. И, конечно, там я встречала и мартовских зайцев, понятное дело, и белых, и черных королев. Вот, наверное, песня, которая связана с Питером, он для меня страна чудес и зазеркалье, потому что вот эта вот картинка, я в нее попала. Это Владимир Высоцкий, тоже любимая с детства пластинка Льюиса Кэрролла, «Алиса».
Много неясного в странной стране, можно запутаться и заблудиться, даже мурашки бегут по спине. Если представить, что может случиться, вдруг будет пропасть и нужен прыжок. Струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело? А, так-то, дружок,
В этом-то все и дело. Добро и зло в стране чудес, как и везде, встречаются, но только здесь они живут на разных берегах.
Актриса Татьяна здесь Колганова в рубрике «Мои любимые пластинки».
И бегают фантазии на тоненьких ногах.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.